ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи, это Михаил Лобковский, ночная программа. У нас была передача, посвященная серьезной проблеме, почему большинство людей в нашей стране не живут, а решают свои проблемы. Почему человеку не удается просто жить и получать от жизни удовольствие. Почему жизнь вообще воспринимается многими как череда проблем, которые постоянно надо решать. Я сказал, что вчера была короткая программа, что если эта тема, мне она очень интересна, она вообще концептуальная. Она касается темы, я же так пошутил, открытие нового цикла, почему мы так живем. Я сказал, что если у слушателей будет к этому интерес, они напишут об этом в своих комментариях и вопросах на сайте «Эхо Москвы» программе, мы тогда эту тему продолжим. Я, честно говоря, не знал, какой будет отклик, но отклик был достаточно приличный. Тема заинтересовала, поэтому я хочу ее продолжить. Кстати, у нас сегодня воскресенье, поэтому хочется еще добавить, что и такая прекрасная сексуальная жизнь для многих тоже превращается в проблему. Итак, с чем это связано? Почему многие люди действительно не способны жить просто так? Они вообще даже не понимают, что это просто жить. Почему для большинства людей сама по себе жизнь большая проблема? Ну, как проблема выживания, как необходимость что-либо делать. И как бы у людей жизнь в этом и проходит. Ни радости, ни удовольствия, а просто решение проблем. Это установка с детства, это что-то наследственное, это благоприобретенное. Откуда это берется? Какие проблемы вам приходится решать? По телефону 363-3659 или смс 970-4545, код 985. Звоните и делитесь историями освоения легкой проблемной жизни.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Ну вот, друзья мои, я напоминаю, проблема как жизнь, а жизнь как проблема, тема нашей программы, телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985, и вот что нам пишут. Михаил, тема от 2 апреля действительно достойна для развития, связь материальных проблем с психологической гармонией есть, если даже человек не будет ее замечать, о ней ему будут напоминать другие люди из так называемого мейнстрима. Вот про людей из мейнстрима я, честно говоря, не очень понимаю, кто это. Ольга, студентка. Михаил, в самом деле, субботняя тема интересна. Это уход в кавычках мысли о житейских проблемах похож на избегание каких-то других проблем и задач, более важных и трудных. Прежде всего, ответственности перед собой и другими за свои поступки, их результаты, в том числе, негативные. Вообще, принятие себя и мира такими, какие они есть. На практике это выражается в чрезмерной зависимости от окружающих, в отсутствии центра тяжести, в кавычках, внутри самого человека, который сделал бы его автономным среди других, знает это за собой, за многими другими. Кажется, и вправду проблема менталитета. Вот мне нравятся такие смышленые слушатели, но, честно говоря, я и во втором сообщении не все понял. В первом я не понял, кто такие люди из мейнстрима, а во втором, что такое сделало бы его автономным среди других. Студент из Иваново. Тут сообщение через интернет, поэтому такие подписи дурацкие, что можно не читать. Типа «Дер тот». Субботняя тема достойна эволюции в воскресной программе. У нас вопрос, почему люди ходят хмуро и не решают проблемы, они не знают, как ее решить, или им нравится так жить? Ну вот давайте вот с этого вопроса я, пожалуй, и начну. Почему люди ходят хмуро и не решают проблемы? Потому что у них, скорее всего, депрессия. Они не знают, как ее решить. Да, они не знают, как ее решить. Более того, вот последний вопрос, им нравится так жить? Это не вопрос «нравится». Это вопрос некоторой привычности такой жизни. Я даже сейчас уверен, что многие из тех, кто слушает, тоже не очень понимают, о чем я разговариваю. Потому что для них решение, которое на самом деле действительно не решение проблем, это данность. Не то чтобы людям нравится, они не для другой жизни. Они могли родиться в таких условиях, где вся семья была этим поглощена, никто не расслаблялся, не давали расслабляться детям. И поэтому не очень понятно, что такое нравится так жить. Они считают, что это, собственно, и есть жизнь. Они не видели другой жизни. А многие могут обвинить людей, которые хотят, что называется, предаться удовольствиям жизни, в том, что они не люди, какие-то овощи, фрукты, безыдейные, что жизнь их бессмысленная, что они ничего не хотят, ни к чему не стремятся и так далее. Ну, и у нас еще впереди много времени, я думаю, мы об этом тоже, наверное, послушаем. Как вам объяснить, если человек, например, от рождения слепой, а вы ему пытаетесь объяснить, что есть цвет, есть какие-то картинки в жизни, мир целый, а человек не понимает, что вы от него хотите, потому что не то, что он хочет быть слепым, но он не видел никогда, поэтому он не очень вас понимает. Но зато его состояние ему привычно. Нельзя сказать, что он хочет так жить, он так жить не хочет. Но она для него, это природа, как бы более естественна. Мария из Ленинградской области. Доброй ночи.
Да, здравствуйте. Михаил, мне кажется, что иногда человеку мешает радоваться жизни просто привычное хроническое плохое физическое состояние, когда у человека нет гармонии со своим телом. То есть заняться элементарно спортом, сделать массаж, можно найти достаточно дешевые варианты. Просто мне уже 57 лет, да?
Сколько вам лет?
57. И я только вот недавно поняла, что за радость, когда ты ходишь. Это на самом деле недорого. Вот мы взяли тренажерный зал, простите, 7 000 рублей на год. Но это так повезло. Вот. Какая радость, когда занимаешься регулярно спортом, ты начинаешь получать радость от движения, радость от того, что ты ходишь, радость от того, что тело тебя слушается, что, оказывается, у тебя есть мышцы. От того, что ты сделаешь массаж, у тебя перестает болеть голова. И вдруг... Понимаете, вот ты чувствуешь свое тело, и ты не думаешь, что, о, ужас, мне уже скоро 60. А типа, а я сама себе нравлюсь, ну и прекрасно, ну 60 и 60, и пусть 70 будет, ну и фиг.
Да, вы знаете, я вам хочу сказать спасибо за звонок. Многие женщины, больше гораздо, чем мужчины, начинают быть озабоченными своим возрастом, притом не в 57 лет. Некоторые удачно начинают прямо с 30, другие пытаются не отмечать свое 40-летие. Как они решают проблемы, это отдельный разговор. Такого количества операций, ботокса и всего остального не все, думаю, заводы и фабрики могут выдать. Притом это все в голове, это психология, это проблема возраста, она не то, что она надуманная, но человек вот так себя чувствует там, никому не нужным, да, как бы возраст этот страх усугубляет, как-то так это выглядит. Но это такая частная достаточная история. Если женщины захотят об этом поговорить, можем об этом поговорить. Александр, доброй ночи.
Алло, доброй ночи, Михаил. У меня такой вопрос. Вот лично у меня проблем в жизни как таковых больших нету, но есть большие проблемы у моих друзей. Вот, например, недавно, где-то вот сейчас весной, одна подруга, с которой мы в очень хороших отношениях, взяла квартиру в ипотеку. Мы с ней два раза крупно поговорили по этому поводу, и я сказал, что не пройдет и полугода, как ты обратишься ко мне за материальной помощью. Прошло всего лишь 2 месяца, как ко мне сразу поступил ее звонок на материальную поддержку с моей стороны, которая выражается в довольно-таки крупной сумме.
Да.
И вот сейчас я сказал, что я буду думать до конца мая, и вот решу, да, помогать мне ей или нет. Ну, это получается как в скороговорке, как это в пословице. Хочешь потерять друга, дай ему денег. И, в общем,
ну сейчас да, раз вы будете сейчас... думать, значит, проблема уже возникла.
Да, потому что я не настолько уверен, что они вовремя помогут.
Погромче.
Я не столько уверен, что они вовремя мне все это вернут, но, с другой стороны, не хочется терять такое отношение с этой семьей. Но все-таки я для себя пока решил, что пока на данный момент я им откажу. Вот хотел, потому что...
Вы знаете, Александр, я вам признателен за звонок, но, к сожалению, я вам не могу дать совет, потому что это ваша жизнь, ваша ситуация и ваша подруга. Вам надо самому решить этот вопрос. Ну, все, что я могу сказать по этому поводу. Читаю дальше. Александр другой уже пишет. «Доброй ночи, у меня нет проблем. У меня почти нет проблем, и я легко отношусь к жизни. Есть лишь одна проблема, мне уже 27 лет, а секса все нет». Да, ничего себе, нет проблем. «На работе есть молодые девушки, коллеги, но они мне не нравятся. Не могу же я идти на улицу и искать себе среди прохожих девушек. Я еще такой человек, что хочу влюбиться, а в любви секс – это неприятно. Вот живу такой жизнерадостный, а секса нет. Подумаешь, там секса нет. Это я шучу, конечно, но что делать?» Александр, чтобы эту проблему решить, надо сначала со самой проблемой разобраться. Когда я слышу такие вещи, что я хочу влюбиться, а без любви секса – это неприятно, я понимаю, что это проблема, скорее всего, связанная с серьезными страхами. А когда у человека есть страх, он, естественно, придумает себе такой барьер от этого страха, который как бы его успокаивает. Например, вот такая формулировка, достаточно распространенная, больше у девушек, меньше у мужчин, но и у тех, и у других встречается. «А я никого не люблю, а без любви мне секс не просто там не нравится, просто еще и неприятен». Таким образом, я могу дальше эту проблему не решать, потому что я никого не люблю, а просто так я сексом заниматься не буду. И это такой замкнутый круг бесконечный, который со временем, конечно, может превратиться в проблему. Тем более не я вам навязываю, вы сами пишете, что делаете и что это проблема. И еще такой есть отказ от проблемы с вашей стороны, потому что вы пишете, что у меня все хорошо, а вторая часть письма как-то, что не все и не очень хорошо. Иногда людям трудно признать вообще само наличие проблемы. Люди демонстрируют некоторый позитив, как бы уходя уже сами с собой от того, чтобы признать, что есть какая-то проблема. Никто вам секс не навязывает. Не думайте, что вы просто обязаны 27 лет заниматься сексом. Просто вы сами формулируете таким образом, что это стало вас беспокоить. Алексей, доброй ночи.
Здравствуйте, Михаил. Вот постоянно мучает меня такой вопрос, такая проблема. Вот, а можно ли считать друзьями тех людей, которые перестают с тобой общаться, когда ты им становишься как-то неудобен? То есть ведешь себя не так, как они, или вот в чем ты им там отказал? Ну, то есть не какая-то у них была проблема, и ты сказал, нет, я тебе не помогу. А ну, они что-то тебе предложили, а ты сказал, нет. То есть вообще кого считать друзьями?
Алексей, да, а у вас есть свое представление, вот как бы вы сформулировали, друг это кто?
Ну, вот, на мой взгляд, друг – это человек, который, даже если ему не интересна вот какая-то тема, которая тебя постоянно интересует, и ты с ним делишься, он все равно готов тебя выслушать, и ты готов принять его какие-то интересы жизненные. Mm-hmm. То есть вот не только когда удобно, а вообще, то есть...
Ну, вот те люди, о которых вы говорите, они не вписываются в ваши же собственные понятия?
Ну, то есть... Я готов их принимать такими, какие они есть.
Да.
Мне с ними в каком-то смысле интересно. Конечно, не во всех, но в каком-то да. То есть как-то так.
Нет, я не спрашиваю, как они вас воспринимают. А я спрашиваю, как вы считаете, они вписываются в ваше понятие друзей?
Ну, я считаю, что в принципе вписываются.
Ну,
то есть какая-то сторонняя такая связь.
Ну, значит, тогда вы ответили себе на вопрос, что вас такие отношения устраивают. Вы их считаете друзьями. Так, Артур из Ростова пишет, мы такая нация, не умеем радоваться жизни, не хватает понимания, воспитания и культуры, чтобы понять цену жизни, цену каждого мгновения. Нас учили выискивать врагов, клевать слабых и заискивать перед сильным. Главное слово советского воспитания – ненависть. Я жду от вас способов предложений по превращению нас в унылых маргиналов, веселый жизнерадостный народ. Лично на меня большое положительное воздействие оказывает чтение изречений разных философов. Пример. «Пока вам жизнь не нравится, она проходит». Или вот. «Вы говорите, время идет, глупцы, это вы уходите». Спасибо, Артур из Ростова. Артур, вам тоже спасибо за письмо. Но вот фраза «я жду от вас по превращению нас» мне, честно скажу, не нравится. Это тоже издержки советского воспитания. Ждать надо вообще от себя самого чего-либо. Потому что вообще сама идея ждать, ну, у нас, так сказать, общероссийская идея, там, от Кремля, например, чего-то ждать. Но чего, как бы, мы дожидаемся в результате, и так видно. Поэтому тут, наверное, мысль не в том, чтобы кто-то придет и сделает, а в том, чтобы самому пытаться что-то сделать. А моя, как бы, задача помочь решить проблему, но человеку нужно проявить некие волевые усилия, хотя бы, чтобы и признать проблему, и начать что-то с ней делать. Так, Алла из Тульской области. Михаил, тема 2 апреля нужная, особенно для москвичей. Я не смогла дозвониться, хотела рассказать историю. Моя родня переехала в Москву из Рыбинска в 1953 году. Мой дядя, ему было лет 16, приколист. Он показал своему приятелю-москвичу такой фокус. Идет он по улице, а за ним люди идут цугом. Все смотрят с пятки впереди идущего, он останавливается, весь цуг останавливается. Никому и в голову не придет оглядеться, что случилось. Смотрит и смотрит с пятки перед собой. Пятки пошли, весь цуг пошел. Москвичи этого не замечают, приезжим бросается в глаза. А вот я уже скоро почти 50 лет живу в Москве, но я этого не замечал. Но, может быть, в 1953 году это было так. Кстати, вот еще по поводу Москвы. Вообще аура города имеет значение. Я вот с рождения 44 года жила в Москве, а теперь 5-й год в Новомосковске. Вижу груженную Москву теперь со стороны. Забавно. Вижу Новомосковск, которым невозможно не улыбаться. Все всем улыбаются, а проблемы решают по мере поступления. Рядом города Донской и Узловая, по километру от указателя до указателя. Там люди хмурые, пьяные, вороватые и груженные. Вы прямо как этот самый, как его звали-то, Гилеровский. Есть и нормальные, но их почему-то не видно в общей массе. И погода хуже всегда. А в 25 километров город Кимовск. Бедный, но веселый, безалаберный, неторопливый и приветливый. Как так получается? О, сложно сказать. Вот как-то я телевизор вообще практически не смотрю, но тут случайно наткнулся на школу злословия, которая пригласила Вячеслава Глазычева. И этот Вячеслав Глазычев рассказывает, как он ездит по регионам, общается с людьми. И вот на что он обратил внимание. Да, речь шла о 150-летии отмены крепостного права, которое как-то у нас в стране прошло незамеченным, хотя серьезный был бы праздник, если понимать его смысл. Да, так вот он говорит, вот в одной области разговариваю с людьми, они какие-то все боящиеся, ну, трудно с ними разговаривать. Сами они не активны, ничего не делают и так далее, и так далее. Такие все негативные характеристики. А в другую область приеду, там все живые такие, практически у людей почти самоуправление, что-то придумывают, как-то живут полноценно. И я понимаю, что первая область, там жили крепостные, которые принадлежали какому-то хозяину. А вот там, где живые люди, там жили так называемые государевы-крестьяне. То есть люди на, собственно, доходах, они не были крепостными. И говорит, вот 150 лет прошло, а до сих пор разница в менталитете сказывается. Ну, вот такое вот, например, наблюдение. Может быть, это как-то связано с разницей Алла в городах Кимовск, Донской, Узловая и Новомосковск. А вот у нас от Александра из Литвы, из города Вильнюса. Помню серые лица граждан Союза. Вижу еще более хмурые лица в литовском государстве. Недаром Литва первая по планете по количеству самоубийств среди мужчин. Да и Российская Федерация недалеко. Поэтому особенно важно научить людей бороться с мнимыми проблемами. Реальных предостаточно. Может быть, можно изложить какую-то методику, какие-то конкретные советы для работы над собой, общие для всех. Спасибо еще. Но там по поводу просьбы публикации указывать не только предстоящие, но и прошедшие передачи. Здорово было бы. Александр, спасибо вам. Ну, рекомендации общие, они, как правило, всегда бессмысленные, потому что правильные рекомендации все-таки конкретные. Тем не менее, есть какие-то, конечно, общие вещи. Во-первых, большинство людей, страдающих тем, что они не живут, а решают свои проблемы, думаю, что сейчас они живут гораздо лучше, чем раньше, и вообще не считают свою жизнь проблемной. Я объясню на примере. Вот ребенок бывает заложник своих родителей. Он маленький, а его дома обижают. Дома вообще плохие отношения, и к нему плохо относятся, родители между собой плохо живут. Он страдает, но он ничего не может с этим сделать, потому что он ребенок. Этот человек вырастает и становится абсолютно независимым. И сейчас ему кажется, что теперь у него жизнь гораздо лучше, чем была в детстве, что отчасти объективно правда. Но вот неспособность радоваться, зато способность постоянно решать свои проблемы, а он их с детства привык решать, потому что у него были такие условия. Эта проблема у него в крови. Он не очень понимает, как жить по-другому, как можно вообще отпустить ситуацию, говоря по-русски, не париться по каким-то вопросам, не заморачиваться, а просто жить. Он никогда этого опыта не имел, ни в своем детстве, ни у своих взрослых родителей. Вот если человек может осознать связь между тем, почему ему плохо сейчас, и что с ним было плохого 30 лет назад, то он хотя бы, может быть, приблизится к пониманию, что с ним происходит. Тогда уже с этим можно что-то сделать дальше. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Евгений из Москвы спрашивает. Немножко, так сказать, развеемся от темы. Михаил, правда, что деятельность психолога в Российской Федерации не является лицензируемой государственными органами? Дальше идет восклицательный, а потом вопросительный знак. Разъясните, пожалуйста, эту проблематику. Евгений из Москвы. Евгений, но я же не работаю в органах, которые выдают лицензии. Как я могу разъяснить? Это надо, наверное, не к психологам обращаться, а к тем организациям, которые занимаются лицензированием. Роман из Саратова спрашивает, что такое депрессия? Ну, много раз говорил, повторю еще раз. Депрессия – это нарушение метаболизма нейромедиаторов клеток головного мозга. Это заболевание, связанное вот с, в основном там серотониновый обмен нарушается, там есть еще другие нейромедиаторы, допамин, норадреналин. Они отвечают за наше состояние и настроение. Когда возникает там разная депрессия, бывает разной природы. Но неважно. Главное, что в результате вот получается нарушение этого метаболизма. Это приводит к депрессии, которая просто видна. Видно потому, как человек себя чувствует, как он ведет, как он разговаривает, как он живет, в конце концов. Отключили свет, кого под того, непонятно, сделал солнечную батарею, что это, пессимизм, депрессия или просто жизнь. Это похоже на набор слов, если честно. Егор из Петербурга пишет, решение проблем в России не только хлопотно, но и стоит денег. А денег нет, вот решаем по мере поступления средств. У нас все-таки у некоторых слушателей такой бодрый взгляд на жизнь, я смотрю. Валерий пишет, кстати, из города Кимовска, который упомянула Алла из Тульской области. Он пишет, всю жизнь проработал в исправительной колонии ИК-450. Оказался там, так как хотел уйти от проблем, когда бросила жена. Но вы все, Валерий, не лучшее место выбрали уйти от проблем. Добрый вечер, Михаил. Я в жизни следую принципу НЛП. То есть, если ты что-то хочешь, то это непременно произойдет. Скажите, как вы относитесь к НЛП Михаила Саратова? Я плохо отношусь. Считаю, что это бред какой-то. Рассчитанный на людей, которые мнительны. Владимир из Петербурга, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. Михаил, мне кажется, что вы провоцируете людей на агрессию вот такой постановкой вопроса. Типа, ребят, у вас есть проблемы, что вы сидите, давайте бегом все их решайте. Ну, вы же понимаете...
Агрессия в чем?
Ну, как в чем? Вы говорите человеку, что ты сидишь, у тебя проблемы, сиди их решай. Ну, вы же понимаете при этом, что человек, решая проблемы, будет сталкиваться с сопротивлением, да?
Нет, не считаю.
Ну, как же нет? Ну, как же нет? Вот давайте любую проблему возьмем.
Давайте.
Ее надо решать, соприкасаясь с какими-то людьми. Хотят они того, чтобы ваша проблема была решена или нет?
То есть это ваше отношение к людям такое, что вы от них ожидаете плохого?
Это не мое отношение к людям, это жизнь. Это жизнь такая.
Хорошо, возьмите... тогда это ваше отношение к жизни.
Нет. Нет,
ну, вы же сами говорите.
Мое отношение к жизни, чтобы все расцветало, чтобы все цвело, чтобы птички пели, чтобы люди радовались. Вот мое отношение к жизни.
Что-то не похоже по разговору.
Нет. Вот именно так. Но у нас так получается, что, ребят, ваши проблемы, вы их решаете как хотите, а помогать вам будет Господь Бог, если будет, конечно.
Это вы так поняли, да?
Нет, это не так я понял, вот так на самом деле есть.
Вы так думаете?
Да я больше чем уверен. Возьмите любой вопрос, вот какой хотите. Даже самый близкий для вас вопрос, который вы пытаетесь все время, так сказать, вот помочь людям там, да, вот близкие отношения сексуальные.
Да.
И там возникают такие-то, и каждый тянет одеяло на себя. Ну ладно, это интимные отношения, там как-нибудь они разберутся, общество от этого не пострадает. А когда человек завязан со своими проблемами на общество, вот тут начинается драчка.
А почему в сексе-то все на себя одеяло тянут? Кто вам это сказал вообще? Откуда такое представление мрачное о жизни?
Да это не представление мрачное о жизни, это жизнь такая.
То есть ваша женщина тянула одеяло на себя, я так понимаю. Но я думаю, что вы найдете все нормальных женщин, которые не будут. Начните с малого, давайте вот не про общество. Начните с постели. Ладно, поехали дальше. Вася пишет, нужно заниматься спортом, и станет легче. Так, Евгений из Москвы пишет, Михаил, люди из мейнстрима, вот то, что я не мог понять, традиционалисты относительно того клочка земли или региона проживания. Евгений, если честно, легче мне не стало. Понимание не пришло. Пишет вам Игорь из города Юбилейный, 23 года. С детства думал почему-то о том, что в теме секса я буду искать каких-то нестандартных вещей. Так и произошло. Мне интересно все новое и необычное. Это нормально? Я нормальный эстет или, может быть, озабоченный? Мне решать эту проблему или наслаждаться сексом и не думать? Игорь, дорогой, ну, я не знаю, правда, что вы имеете в виду. Но вот видите, как вы пишете, интересно, секс, казалось бы, удовольствие. Но вы пишете, мне решать эту проблему? Какую проблему? Вот это какая-то, это, собственно, и есть в тавтологии проблема, когда человек действительно придумывает себе проблему. Николай Ишкевич из Москвы. У меня депрессия в половом плане. Считаю, что из-за того, что был воспитан без отца в детстве. Я не знаю, что вы имеете в виду депрессию в половом плане. Если вы имеете в виду эректильную дисфункцию, то она не обязательно связана, и, может быть, вообще никак не связана с отсутствием отца в детстве. Зато она очень может быть связана с депрессией. Потому что депрессия, в частности, характеризуется двумя вещами. Отсутствием желаний и отсутствием сил реализовывать желания, которых, собственно, и так нету. Это может влиять на эректильную дисфункцию. Так. Алла пишет, родственники жениха плохо ко мне относятся, не хочу на это растрачиваться. Это решается или это болото? Алла, ну, во-первых, это неприятно, но это решается. Более того, как я догадываюсь, вас в этой ситуации должно больше интересовать не отношение к вам родственников жениха, а отношение жениха в этой ситуации. Вот тут есть о чем подумать. Если жених на вашей стороне и пытается решить, как бы защитить вас от негативного к себе отношения, это хороший жених. Если он, как многие в такой ситуации говорят, разрываюсь между тобой и родственниками, тут уже есть о чем подумать. А если он даже не разрывается, а точно берет позицию своих родственников, то считайте, что вы уже обо всем подумали. Михаил из Саратова пишет, я считаю, что большинство проблем люди создают сами себе, некоторые не могут без них. Конечно, это важная часть нашей программы. Конечно, создают. Вот мы сейчас слушали Алексея, да? Алексей, во-первых, изначально чувствует себя агрессивно. Ну, то есть по разговору это чувствуется, экспрессия. Владимир, да? Алексей, извините. Владимира. Во-вторых, Владимир везде находит проблему. Отношения к людям заранее должны быть плохие к нему. Отношения в постели, одеяло должен почему-то каждый сам на себя тянуть. И на мои робкие попытки сказать, а почему так, он говорит, да это жизнь, Михаил. А, конечно, это в голове у человека. Владимир тоже не виноват, что он так воспринимает жизнь. Наверное, это ему, так сказать, ну, каким-то образом передалось, наверное, с детства, я не знаю. Или то, чтобы люди создают себе проблемы сами. Вы знаете, вот бегающие какие-то смеющиеся дети еще никакой проблемы себе не создали. Но часто их родители обрывают этот детский смех и заставляют воспринимать жизнь как проблему. Я могу начать прямо с истоков. Ребенок ходит в школу. А в школе дети по-разному себя чувствуют. Успешные дети себя, наверное, чувствуют хорошо. Они успешно чувствуют себя плохо. Казалось бы, приди ребенок домой, и тебя там утешат. Нет, он приходит домой, и перед ним стоит новая проблема. Теперь его родители превращаются даже не в учителей, а в еще худших монстрах, чем учителя в школе. Они начинают давить на него. Они объясняют, что он там тупой, он ни черта не понимает, что они учились на пятерке. А он не может учиться даже на тройке, я же не говорю про четверки. Они заставляют его, я подчеркиваю слово, заставляют делать уроки. Дальше идет контроль, это все проверяется. Это происходит изо дня в день, это происходит не один год. Естественно, что рано или поздно ребенок волей-неволей начинает воспринимать жизнь как проблему. Потому что проблемой становится все. Проблемой становится пойти погулять. Проблемой становится поесть сладкого, получить карманные деньги, чтобы отпустили куда-то и так далее. Потому что все завязано на его неуспешности из-за учебы. Кстати, успешность от этого лучше не будет, потому что от давления он становится еще более неуверенным. И вообще все эти отношения со школой начинают базироваться на страхе перед родителями уже, а не на учебе. И каким-то образом... Я просто беру один частный пример. Я не хочу сказать, что все через это проходят, но это достаточно распространенная ситуация. И вот каким-то образом, уже, может быть, подростковыми периодами, может быть, чуть постарше, он уже становится проблемным, и он уже воспринимает жизнь как решение проблем. Есть там, если мы еще про школу несколько слов скажем, ситуация, когда требует просто безукоризненной учебы. Так называемые родители-перфекционисты, они хотят, чтобы ребенок учился, не знаю, на пятерке. Это, во-первых, вызывает в нем чувство тревоги, потому что он боится ошибиться, он боится не оправдать доверие родителей и так далее. И, естественно, когда он выходит из школы, он уже готовый невротик, и он воспринимает жизнь как проблему. Все разговоры, а мы их вели много, про амбиции, например, это же тоже... Такой способ жизни, как достигать каких-то, я не знаю, ну, я не сказал высот, но каких-то в сравнении с другими людьми высот, как решение постоянных задач каких-то в жизни. И человек действительно, тут было правильно замечено, себя хорошо чувствует в экстремальной ситуации и плохо чувствует, если он ничего не будет делать. То есть вот эта вот неспособность просто жить заключается в том, что если проблемы нету, человек теряется, человек чувствует себя неуверенно, чувствует, что ему что-то не хватает, ему надо куда-то двигаться, ему надо что-то обязательно решать, ну и так далее. Поехали дальше. Валерий Поздняков из Хайфа. Наступил кризис среднего возраста, приходится просто плыть по течению жизни. Валерий, сам по себе возраст кризиса не несет никакого. Немногие вообще понимают, о чем идет речь, говоря о кризисах среднего возраста. Просто определенное разочарование в себе, в окружающей жизни, в том, что ты делаешь, в своей семье и так далее, может привести к определенному периоду жизни вот так называемому кризису. Но кризис не наступает вдруг от того, что вы вчера отпраздновали свой день рождения, вам исполнилось 33 или 40 или 45 лет. Кризис – это следствие совокупных, уже нерешенных проблем, которые привели к кризису. Я вам хочу сказать, что по течению плыть вы всегда успеете. стоит с кризисом разобраться сначала, чтобы жить по течению было хотя бы просто приятно. Потому что вы употребляете вот это плыть по течению жизни не в позитивном, а достаточно в негативном смысле. А, Лена, какая вы заботливая у нас слушатель, пишет. Михаил, простите, у вас одышка, как вы решаете свои проблемы? Лена, у меня не одышка, просто, видимо, с курением это как-то связано. А почему решать проблемы, в кавычках, пишет Андрей, это плохо. Это то же самое, что стремление к достижению своих целей или просто дергание и стресс. Андрей, решать проблемы хорошо. А, мы говорим о том, что человек сначала создает проблему, дальше решение проблем – это не позитивный процесс. Это бесконечный процесс перехода из одной проблемы в другую. Поэтому правильно пишите во втором части вопроса. Это дергание и стресс, конечно. Это не стремление к достижению целей. Во-первых, мнимые цели. Потому что, ну, элементарная вещь, вот знаменитая цель про деньги, да, это цель человека, который считает, что это изменит его жизнь. А, ну, таких много очень этих сверхценных идей у людей, и они в результате как бы не живут, пытаются добиваться, у большинства еще и не получается ничего при этом, и от этого происходит фрустрация, и это такой бесконечный процесс, который вы правильно охарактеризовали как дергание и стресс. А, Михаил, скажите, 27 лет человек резко меняет сферу деятельности, рационально ли этот шаг, по сути, приходится начинать с нуля? Не знаю. Были какие-то причины менять сферу деятельности? Видимо, старая деятельность не интересовала. Ну, перестала интересовать. Так, сейчас я жду, когда компьютер придет в сознание. Доброй ночи, пишет Антон. Перенес 3 инфаркта и операцию АКШ. Хирург. АКШ – это шунтирование. Сказал, что живи спокойно, и вот будет 3-й МСЭК. Там, думаю, сердце... поменяли. Вот ему борьба пишет. Антон, что такое МСЭК, не знаю. Но, Антон, если у вас 3 инфаркта, и при том у вас нету функциональных нарушений сердца врожденных, то, скорее всего, вам надо к психоневрологу. Потому что кардиологически больные на 90% это все болезни, это страхи, неврозы, стрессы и депрессия. Ну вот, классика жанра. Владимир, 28 лет, Петербург, пишет. Михаил, я думаю, трудно радоваться жизни, когда ты одинок и нет рядом близкого человека. А в Питере вообще очень сложно. Так как кругом серые массы людей, которые вечно тебя толкают, как тут познакомишься? Владимир, вот вы бы с конца начали. Вы, первое, не можете познакомиться, это первая проблема. Вторая, вы воспринимаете людей, которые вас окружают, одной серой массой. У вас вообще негативное отношение к жизни. В результате вы себя, естественно, будете чувствовать одиноким и, естественно, не сможете радоваться жизни. Но вы думаете, что если масса... Во-первых, вы сам человек не позитивный, да, поэтому жалобы на серую массу как бы странные. Но если вы осознаете, что тут есть проблема, притом она исключительно в голове, а не в Питере находится, и поймете, что вот в силу разных каких-то причин сформировалось вот такое негативное сознание, то жизнь начнет меняться, если вы будете этой проблемой заниматься. С психологом, с психотерапевтом, неважно. Но надо заниматься, потому что вы же не можете все время жаловаться. Ну, я тогда вам скажу, ну, в Питере серые, приезжайте в другой город, где она другая масса. Это замкнутый круг. А вот Вячеслав из Новокузнецка пишет то, что я, собственно, ожидал. Он пишет, а если на Западе с их уровнем жизни и то от счастья не прыгает, что о нас говорить? Проживаем, тянем бремя земного бытия. Отвечаю, Вячеслав. А от счастья на Западе не прыгает, правда. Проблема в фоне. В России фон откровенно негативный. То есть вот отдельно позитивные настроения в обществе – это отдельные оазисы. А на Западе фон позитивный, а люди там бывают любые, негативные, депрессивные, какие угодно. Но фон другой. Понимаете, когда вы выходите на улицу, и все улыбается и переливается, а вам плохо, то вы чувствуете, что это вот вы себя так чувствуете, а другие как бы им хорошо. А здесь, даже если вам хорошо, вы выходите на улицу, первый взгляд брошенный в прохожего, и его ответный ласковый взгляд, и вы как-то уже даже смущаетесь-то улыбаться, а то как-то выглядите странно со своей улыбкой среди общего траура. Вот такое ощущение складывается. Разница в соотношении позитива и негатива. Александр из Ленинградской области, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Доброй ночи. У меня два вопроса к вам.
Да.
Первый вот по поводу проблемы ребенка. В общем, проблема заключается в том, что ребенок старается всеми силами как-то добиться внимания сверстников, внимания одноклассников к себе, но у него это не получается. Причем он там пытается разными путями это сделать. Там еще при этом существует материальная сторона. Школа частная, учатся дети богатых родителей, ну, не богатые. Вот, не знаю. Педагоги говорят, что это как бы не сильно влияет, что другие причины для этого есть, его психологические.
Но он как минимум не уверен в себе, и он хочет завоевать внимание других.
Да, очень хочет.
Но
да.
Это из-за неуверенности, он себя не очень твердо чувствует.
А вот то, что он пытается с родителями иногда, вот истерические реакции, тоже привлечь внимание.
Но это не проблема с этим, да. Это та же, природа, это, собственно, одинаковая, просто речь может идти о том, что ребенок в силу разных обстоятельств был лишен какой-то полноценной эмоциональности, может быть, со стороны родителей.
Полноценно вот чего?
Ну, эмоции, проявления любви, нежности, ласки, не знаю, внимания. И он пытается это восполнить таким вот образом.
Ага. А это не может быть связано с авторитарным моим поведением, скажем, я от него требовал много.
Авторитарное поведение – это не любовь, говоря по-русски. Mm-hmm. Если ребенку говорить, чтобы он убрал руки со стола, чтобы он подтянул живот и выпрямил спину, ну и все в таком духе, то так. Если так посмотреть, что это на самом деле означает, это означает, что в том виде, в котором ребенок живет, он родителей не устраивает. Это не любовь. Хотя выглядит как вполне себе пристойные замечания. Вот, пожалуйста, еще одна интересная история. Пишет вам снова Игорь Б. из Юбилейного. Я вам уже писал, но хочу описать еще одну проблему. Сегодня весь интернет, журналы и фильмы кишат эротикой наготове с соблазном. Везде маячит порнушка, невольно образуется постоянный стоячок в штанишках. Как с этим бороться? Порнушка захватила интернет окончательно. Дорогой Игорь, с города Юбилейного. Вот она проблема. Вы так воспринимаете окружающую вас жизнь. Я, который пользуюсь интернетом, смотрю кино и читаю журналы, почему-то не нахожу в таком количестве, даже в малом количестве, эротика наготове соблазн, как вы пишете. Но вот вам как-то такая способность неприятная выбирать из жизни плохое. Вот вы как бы и, ну, находите буквально то, что ищете. Деньги и проблемы взаимоисключают друг друга, Александр пишет. Александр, вы бы поговорили с миллионерами, вот так хоть пригласить, что ли, в студию, чтобы развеять эту иллюзию. У них там другие проблемы. С некоторыми, как говорится, не дай бог вам столкнуться. Некоторые зарабатывают деньги ценой собственной жизни или свободы. Лена, проблема, которая, что редкий человек не оказывает на меня подавляющего действия, это, конечно, дети или очень мягкие люди. У меня комплексы и большие, но я могу их и не испытывать, когда с человеком есть контакт. Но все равно этот человек может ощущаться мной как энергетически тяжелый. В психологии, знаю, нет такого понятия энергетика, что же я чувствую. Я не знаю, вы пишете, редкий человек не оказывает подавляющего действия. Значит, какие-то страхи перед людьми, может быть, ну не социофобия уж в чистом виде, но какая-то проблема есть. Кстати, по поводу денег и проблем, я, когда был помоложе, я тоже считал, что вот есть люди, которые так кудряво живут. И был у меня товарищ один, миллионер. Я как-то не то, что прям завидовал, но как-то так с нежностью смотрел на этот образ жизни. С нежностью в том смысле, что и самому хотелось бы так пожить. И вот как-то мы с ним сидим, он мне рассказывает, это были 90-е годы, что его посередине улицы блокировали машину, выкинули из машины, привезли на своей машине в лес, вставили пистолет в рот и 20 минут с пушкой во рту он решал проблемы с бандитами. Но вот если кто-то хочет такой ценой заработать деньги, ну, вперед, я не хочу. Он, кстати, решил, слава богу, проблемы. А ведь, вы понимаете, когда пистолет во рту, выстрелить, это одна секунда. Ничего, вот живой остался, богатый. А кто-то остался в лесу лежать, уже совсем без денег. Поэтому дайте не завидовать. Дайте пытаться самим что-то сделать свое. Не могу устроить внучку в детсад, а родители ей совсем не занимаются. Есть мысли лишить их родительских прав. Нина Васильевна из Москвы. Такой крик души. Экклезиаст сказал, лучше скорбеть в доме мудрых, чем веселиться в доме дураков. Это по поводу общего позитива. А самые ничем не замороченные имеют диагноз дебилизма. Пишет нам Евгений. Евгений, я, во-первых, хочу выразить вам свое сочувствие, а во-вторых, объяснить про экклезиаста. Все философы исключительно депрессивные люди. И, как правило, мир объясняется исключительно с негативной точки зрения. Объясню даже почему. Человек, у которого все нормально, вообще никогда не думает о том, как устроен мир. Потому что он его воспринимает естественно, его в мире все устраивает. Но как только у человека возникает проблема, и жизнь перестает его удовлетворять, тогда он начинает думать, как оно все работает, что такое человек, в чем смысл жизни, как устроен мир и так далее. И так рождается философия. Все философы, это известно не только по экклезиасту, это известно по многим, известно по известным, хотелось, да, такая тавтология сказать, были очень такие трагические люди. И, к сожалению, это правда. Это, кстати, касается не только философов, это касается огромного количества поэтов, писателей, режиссеров, актеров и так далее. Не все пишут про Карлсона, понимаете? Некоторые пишут с фамилией Кафка. Почувствуйте разницу. Сократ, кстати, тоже один из известных примеров несчастных людей, философов. Друзья мои, я понимаю, что у нас у каждого есть свои авторитеты, но у нас есть еще и мозги. Если вы представляете собой экклезиаста, вы, наверное, плохо представляете, а Сократа уже лучше. Вот представьте себе его жизнь, конец его жизни, и поймите, откуда такая философия берется в принципе. В 30-е годы крепостное право опять или отменять не собирается, пишет Александр. Ну, в общем-то, да, Александр. К сожалению, у нас между 1861 годом и уже революцией 17-го года немного-то времени прошло, а дальше, начиная уже с 20-х годов, и уж тем более с 30-х, естественно, обратно вернули крепостное право. Притом некоторые думают, что это такое образное выражение про сталинский режим. Это не образное выражение. Для тех, кто не в курсе, у крестьян не было паспортов. У них не то, что их забирали, им просто не выдавали паспорта. Они были крепостными в буквальном смысле, они были привязаны к конкретному колхозу, и они не могли перейти в другой колхоз. Кроме всего прочего, они не получали денег. У них были так называемые трудодни, они получали продовольствие. Это абсолютно крепостное право, вот прямо без изменений совсем. А так как Россия была тогда страной крестьянской, это касалось большинства населения в стране. Скажите, пожалуйста, еще когда семейный парус наляет ребенка, через несколько лет ребенок узнает, что это не настоящий родитель, он чаще впадает в депрессию, для него это душевная травма. Но это для любого будет травма. Но для этого существуют психологи детские, которые объясняют родителям, как правильно этот разговор с ребенком провести, в каком возрасте, что именно сказать, чтобы хотя бы эту травму сместить. А у вас бы не было травмы, когда вы не знаете, кто вы вообще, кто ваши родители, и самое главное, почему они от вас отказались. Илья пишет, у меня есть друг, который с девушками общается только через интернет, но вопрос, почему не встречаются вживую, он пишет, меня и так устраивает, хотя ему 18, серьезных отношений не было. Скажите, как можно объяснить жизненную позицию такую? Илья, это не жизненная позиция, это, к сожалению, страхи и неврозы. Ваш друг не в состоянии в силу коммуникативных проблем общаться с девушками вживую. Он, естественно, объясняет это так, что его устраивает. На самом деле, виртуальный секс или виртуальные романы никого не могут устраивать. Это следствие вот такой нерешенной проблемы. Михаил, нужно не зацикливаться на своих проблемах, а просто наслаждаться жизнью, какой бы она ни была. Кстати, про приемных родителей была моя СМС, просто не хотела места для подписи. Вы знаете, Михаил, конечно, нужно не зацикливаться. Но, как я люблю говорить мою любимую поговорку, если бы бабушки были яйца, это был бы дедушка. Если бы вы могли не зацикливаться, вы бы не зацикливались. Это происходит помимо воли. Например, решение проблем часто сопровождается навязчивыми мыслями, что вот это необходимо сделать, это не отпускает. Это невротическая проблема, это не выбор, наслаждаться или решать проблемы. Это, к сожалению, иногда даже как диагноз выглядит. Человек не может жить по-другому. Он не может просто жить, он не может просто получать удовольствие. Я разведен, пишет нам Тимур, у меня есть ребенок, 11 лет, бывшая жена заставляет ребенка много и хорошо учиться, нервничает по поводу будущей карьеры, посоветует, как дать ребенка понять, что жизнь состоит не из одних отметок и проблем. Но если у вас такая тревожная бывшая жена, то вы хотя бы не занимайтесь с ребенком уроками, когда вы с ним встречаетесь. Да, вот она, реальная проблема. Аня правильно пишет. Господи, опять землетрясение, бедные люди. Вот это проблема, так проблема. Да, друзья мои. Вот если говорить о мнимых, о реальных проблемах, то Япония или Индонезия – это реальные проблемы. А покупка холодильника – это в основном мнимые проблемы. Но опять, я вчера сказал, не хотелось бы такой ценой понимать, так сказать, ценность жизни. Хотелось бы, чтобы в мирное время человек и так осознал, что можно просто жить. Сара пишет, у меня все время будто дискуссионный клуб внутри, я постоянно веду с собой мысленный спор, есть способ как-то успокоить себя или мои дела плохи. Но хорошего в этом ничего нет, это навязчивые мысли и состояние, и снимается это медикаментозно, как правило. Но, в принципе, это достаточно легко поддается лечению. Пишет нам Михаил, скажите, правда, это Иван пишет, сладкое, например, шоколад помогает от депрессии. Да, тут тоже хочется пару слов сказать. Не только шоколад, а вообще углеводосодержащие продукты, они не лечат депрессию, что-то помогает от депрессии. Вы не можете съесть шоколад от депрессии. Просто углеводы, они являются строителями нервных клеток. И когда вы потребляете, когда у вас стресс, во-первых, у вас возникает так называемая нервная булимия, вы начинаете все есть, если вы обратите внимание, то в основном это сладкое и мучное, потому что там есть углеводы. Из-за этого, к сожалению, все диеты — это не то, что полный бред, это то, что наносит ущерб организму, потому что первое, что начинается, как правило, любая диета, это от отказа от углеводов, что может привести к серьезным психическим проблемам. Весна, это вас так зовут?
Да, меня так зовут.
Здорово.
Да, и я решила позвонить. Почему? Вот вы говорите, что люди ходят как бы по улицам хмурные в основном. Такое наблюдение.
Я даже не говорю, просто вижу.
Ну да, я тоже это вижу. И я хочу сказать, что в последние дни я тоже стала такой. То есть выхожу на улицу всегда, настроение хорошее, такое вот, стараюсь себя настроить это. Есть любимое дерево. А теперь, когда я выхожу, у меня тоже такой погасший взгляд. Почему? Потому что у нас перед домом, еще с 80-х годов, когда был оргкомитет, это Костянский переулок, были сосны, березы. Второй год прилетал соловей. Мы своим ушам не верили, вот все наши соседи. А теперь все это под корень вырубили. Причем все эти деревья стояли прямо возле тротуара, они никому не мешали. И вы знаете, вот такой пилой, как в зубопротезном кабинете, выходные дни, вот по нашим нервам так джик-джик-джик-джик-джик, смотрим вот эти прекрасные пушистые елочки, эти березы все полегли. И они их оставили у нас перед глазами вот так вот лежать. Как здесь будет хорошее настроение, когда выходишь и видишь, можно сказать, что на твоих глазах просто убили человека.
А вы разобрались, почему их вообще?
Вы знаете, я позвонила. Извините, если сейчас отключится, у меня, видимо, зарядка сейчас закончится. Угу. Вот.
К сожалению, да, закончилось. Действительно грустная история. Ольга, моя проблема — бывшая жена моего брата. Женился на вдовушке с ребенком, теперь она живет в моей квартире, а брата нет. Самоубийство после развода. Черная вдова, и как быть? Ну, как минимум, хотя бы там квартиру разменять, я не знаю, как быть. В какой стране, на ваш взгляд, институт психологии лучше всего развит? Не знаю, я не пользовался за границей услугами психологов, но вообще медицина, по-моему, в Америке на первом месте в мире, особенно в районе Колумбийского университета. А что там с психологами, сказать трудно. Аня, у меня тоже нет близкого человека и полностью полно материальных проблем. Замещаю музыку и интернетом, в котором сижу ночами. Очень интересно, скоро умру от недосыпа. Аня, все хорошо, но интернет — это плохо. особенно ночами. Удивлен обилием нытиков, пишет Лео, доволен жизнью, несмотря на трудности, это вопрос подхода. Да, Лео, дорогой, это не вопрос подхода. Люди бы не ныли, если бы могли не ныть. Вы как-то негуманно. Вы думаете, человек сам все выбирает, радоваться ему жизни или огорчаться. Конечно, все хотят жить хорошо, и все хотят радоваться. И программа о том, что люди не способны в силу каких-то причин радоваться. К сожалению, у нас были достаточно поверхностные звонки. Никто глубоко в свою собственную проблему не копал. Честно говоря, никто по поводу себя ни одного вопроса не задал. Достаточно общее рассуждение, это правда. И это говорит о том, что человек действительно живет в каком-то привычном ему мире. Он привык страдать, он привык переживать, он привык решать проблемы. И поэтому он не очень понимает, а что он должен про себя такого понять или о чем спросить, что ему мешает радоваться жизни. Он не читает, кстати, что он и не радуется. Он живет, как все люди. Знаете, есть такая, да, в России идея. Как все живут? Как ты живешь? Как все живут? Или, ну, не хуже, чем другие живут. Вот в этом проблема. Лена, почему перестали выкладывать воскресные программы в архив на сайте? Ну, там было несколько повторов, может быть, поэтому. Друзья мои, я вам желаю встретить весну, хотя бы на какое-то время, не думая о своих проблемах, и пытаться выстраивать свою жизнь так, чтобы было действительно радостно. Помните, как говорил наш советский классик, чтобы не было мучительно больно? Вот это, я хочу сказать, полное дерьмо. А правильно сказать, чтобы было радостно и приятно жить. Чего я вам, собственно, и желаю.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.